Соколов Владимир. Реальный мир. И опять мне грусть омывает веки. И опять я в комнате пустой. И опять я грусти вижу реки, реки слез, что кажутся водой. Грусть добьет меня, собьет меня в канаву. Я пытаюсь встать, она мне не дает. Вся душа моя одна сплошная рана, из которой одиночество ползет. Одиночество мое напоминает вечность, и оно перестает существовать. Лишь на место веры прибежит беспечность. Веры нет, и незачем страдать. Опять утро. Как же все-таки тяжело по утрам. Нет, тяжело не только открывать глаза, долго не понимать, что происходит, ворочаться, и лишь потом с трудом вставать с ощущением, будто на тебе всю ночь пахали. И это еще не принимая во внимание жуткое похмелье, которое посещает тебя каждый понедельник. Нет, тяжело не это. Тяжело осознавать, что вчера уже никогда не наступит. Тяжело отогнать от себя мысль о том, что ты чего-то не сделал, не захотел или не успел сделать. Но с другой стороны, всегда есть надежда на сегодняшний, на завтрашний день, скажете вы. Да, есть. Никто с вами не спорит. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, что этого элементарного, обыденного, привычного завтра может и не быть? Может, его совсем нет и никогда не было? Может, завтра это всего лишь иллюзия, а на самом деле существует лишь сегодня? Но тогда выходит, что вся наша жизнь – иллюзия. И ради этой иллюзии мы живем? Да чему тут удивляться? Ведь если вдуматься, иллюзия – это не самое худшее из всего того, чем могла бы быть жизнь. Жизнь вполне могла бы быть пустым холодильником, в который хочется заглянуть. Но в то же время понимаешь, что это бесполезно. Потому как ничего нового ты там не найдешь, а наслаждаться видом прокисшего молока вряд ли представляется тебе подходящим времяпрепровождением.
Вов, ты вставать собираешься? Нам в институт.
Раздался вдруг голос Машки, который тут же выбросил меня из моих ежедневных размышлений в реальный мир.
Да сейчас встану, чего кричишь-то?
Отрезал я, недовольный тем, как бесцеремонно ворвались в мое маленькое утреннее пространство. Да и вообще, наши отношения с Машкой давно уже перешли ту черту, после которой иллюзия под псевдонимом «любовь» превращается в иллюзию по имени «привычка». И иногда мне казалось, что, может быть, зря мы еще вместе. Но каждый раз я гнал эти мысли, ведь от них было немного страшно.
Ты есть будешь?
Ну, смотря что.
Что дам, то и будешь. Не нравится, сам себе готовь.
Ну, а ты чего с ним такая? Такую Машку я уже давно не видел, хотя, кажется, начинал понимать, что к чему.
Это ты из-за вчерашнего? Да ладно, брось. Она мне даже не понравилась. Просто умная девушка, интересно было пообщаться. Ешь!
Выпалила она и громахнула тарелкой об стол. Маш, ну ладно тебе. Я понял, что скосить под дурачка не получится. Надо было хотя бы извиниться, обычно это проходило.
Маш, ну дурак я, ну перестань.
Видимо, сегодня это не пройдет, подумал я, глядя на большую дубовую дверь, закрывающую меня перед носом и чуть не оставившую меня без пальцев. Что же я такого натворил вчера? Не помню. Холодный ветер, предупреждавшись о чем-то важном, своим странным, необычным завыванием, похожим на молитву старого шамана, старался вырвать пакет из моих рук, но пакет не поддавался, а только лишь мотался из стороны в сторону, смеясь над ветром и над всеми нами, вечно куда-то спешащими и бегущими вслед за своими мыслями. Для марта на улице было довольно тепло, снег уже почти растаял и обнажил всю прелесть ранней весны, все ее достоинства и достопримечательности, оставленные на память о себе лучшими друзьями человека. И надо было иметь большую ловкость, чтобы не вляпаться в эти достопримечательности. Я шел в институт, погруженный в себя, Я давно уже научился автоматически избегать столкновений со всем этим собачьим добром и мог отдавать себе полностью потоку своих мыслей. Пустившись в метро и пройдя, как всегда, бесплатно, показав слепой старухе, похожей на Лайзу Минелли, только без косметики и без очередной подтяжки лица, липовую справку, свидетельствующую о моей принадлежности к многодетной неимущей семье, я прошел в последний вагон и уселся на единственное свободное место. Напротив меня сидел какой-то щупленький очкарик, читающий с умным видом замызганный временем томик Ленина. Я никогда не знал, как относиться к таким людям, то ли с уважением, то ли с иронией. Безразлично посмотрев на него, я закрыл глаза и уснул. Проснулся я от вялых толчков дежурной по станции, изо всех сил старавшийся быть вежливой.
«Молодой человек, конечная! Молодой человек, вставай, блин!»
Разозлилась вежливая дежурная и пихнула меня в бок со всей злостью, накопленной за долгие годы хождения по вагонам на конечных станциях родного метрополитена. Я вскочил от неожиданности и быстро зашагал. Выйдя из метро, я по привычке пошел к трамвайным путям. Остановившись на перекрестке, я заметил, что рельсы здесь странным образом сплетаются и становятся похожими на огромную паутину, по которой на меня ползет ленивый трамвай. Не в силах пошевелиться, я стоял как вкопанный и смотрел в глаза этому пауку, не зная, что делать дальше. Когда я наконец пришел в себя и понял, что происходит, я услышал чьи-то крики, бешеный сигнальный звонок трамвая, и в тот момент, когда я должен был быть разделен на части под колесами трамвая, как достопочтенный Берлиоз у Булгакова, в тот самый момент меня кто-то схватил за руку и резко дернул на себя.
«Ты че, мудак, делаешь? Жить надоело!»
Протянул мой спаситель, и я увидел, как мне в лицо на огромной скорости летит здоровый кулачище. «Сам ты мудак», — ответил я, с трудом увернувшись от летящего в мой адрес привета, и быстренько скрылся в толпе зевак, забыв поблагодарить. Только сейчас я понял, где я, точнее, не понял. В этом месте я был впервые. На меня со всех сторон смотрели старые обшарпанные дома с сотнями давно немытых окон. Из-за угла виднелась платформа, на которую с бешеной скоростью накидывались электрички, заглатывая все новых и новых пассажиров.